стойлах не было животных. Высокие груды соломы казались старыми и мокрыми. В широком центральном проходе стояла большая рыбацкая лодка на деревянных козлах. Слева двойные раздвижные двери, одна из которых чуть приоткрыта. Веревки на ручке покачивались туда-сюда. Карса выбрал самое дальнее, самое темное стойло и уложил клыка на сено.
«Я вернусь к тебе, друг мой», — прошептал Тиблор. «Если не смогу, постарайся исцелиться и вернуться домой. Домой, в племя уридов».
Карса отрезал кожаный шнурок со своего доспеха, оторвал с поясной сумки пригоршню бронзовых бляшек с племенными знаками и протянул сквозь них шнурок. Все висели крепко, так что не будут звенеть. Предводитель надел самодельный ошейник на мускулистую шею клыка, затем положил ладонь на сломанный таз зверя и прикрыл глаза.
«Я дарую этому зверю душу Тиблора, сердце Урида. Уругал, услышь меня. Исцели этого великого воина и отошли домой. Ныне же, отважный Уругал, спрячь его».
Карса открыл глаза и убрал ладонь. Зверь спокойно посмотрел на него.
«Исполни яростью свою долгую жизнь, клык. Мы еще встретимся, в том клянусь на крови всех детей, которых я нынче сразил».
Перехватив кровный меч, Карса отвернулся и, не оборачиваясь, вышел из стойла. Подобрался к раздвижным дверям, выглянул наружу. Напротив располагался склад. Высокий свод, погрузочное окошко высоко под шиферной крышей. Изнутри донеслись звуки задвигавшихся засовов и запоров. Ухмыльнувшись, Карса двинулся туда, где покачивались на блоке погрузочные цепи, не сводя глаз с открытой платформы над головой. Тиблор приготовился забросить меч за плечо и вдруг с удивлением увидел, что истыкан стрелами. Карса впервые осознал, что значительная часть крови на его теле принадлежит ему самому. Нахмурившись, воин выдернул булавки. Кровь потекла сильнее, особенно из правого бедра и двух ран на груди. Зазубренный наконечник длинной стрелы в спине ушел глубоко в мускулы. Тиблор попытался ее выдернуть и чуть не потерял сознание от боли. Пришлось просто обломить древко, но даже от этого усилия Карсу пробил холодный пот. Крики вдали заставили предводителя обратить внимание на медленно приближавшийся кордон солдат и горожан. Все нижеземцы вышли на охоту за Тиблором. Карса покрепче ухватился за цепи и начал карабкаться наверх. Каждый раз, когда он поднимал левую руку, спину пронзала ужасная боль. Но именно удар заступа искалечил клыка. Двумя руками, сзади. Так нападают трусы. Все остальное не имело значения. Карса забрался на пыльные доски платформы, бесшумно подкрался к проходу внутрь, вновь обнажая меч. Внизу Тиблор слышал дыхание, сиплое, неровное. Между заполошенными вздохами тихое скуление. Ребенок молился каким-то своим богам. Карса подобрался к широкому отверстию в платформе, стараясь не шаркать мокасинами, чтобы пыль не посыпалась в щели между досками. Оказавшись у самого края, он заглянул вниз. Глупый нижеземец скорчился на полу точно под Тиблором, дрожал, сжимал в руках заступ и не сводил глаз с запертой двери. От ужаса он обмочился. Карса осторожно перехватил меч, направил его острием вниз и спрыгнул с платформы. Клинок вошел в самую макушку нижеземца, ринулся вниз, рассекая кости и мозг. Когда Карса всем весом приземлился на пол склада, послышался громогласный треск, и оба, Тиблор и его жертва, провалились в подвал. Вокруг посыпались сломанные половицы. Подвал оказался глубоким, почти в рост Карсы. Однако, кроме застарелого запаха соленой рыбы, в нем было пусто. Падение оглушило Карсу. Он неуверенно попытался нащупать меч, но не смог его найти. Тиблор сумел слегка приподнять голову и увидел, что из груди у него торчит алый обломок доски. С удивлением предводитель осознал, что оказался насажен на кол. Карса не мог пошевелиться, но все равно пытался ухватить рукой меч, однако находил лишь облепленную солью липкую чешую. Он услышал наверху топот сапог. Моргая, Карса уставился на круг лиц под шлемами, которые показались по краям ямы. Затем возникло еще одно лицо. Этот нижеземец шлема не носил, лоб его украшала племенная татуировка, а выражение казалось даже сочувственным. Последовал длинный, озлобленный разговор. Затем татуированный ребенок взмахнул рукой, и все замолчали. Человек заговорил на суницком диалекте тиблорского.
«Если здесь и умрешь, воин, то хотя бы сохранишься надолго».
Карца вновь попытался встать, но расколотая доска держала крепко. Тогда он просто оскалил зубы.
«Как тебя зовут, Тиблор?» — спросил ребенок.
«Я Карса Орланг, внук Палька».
«Палька? Того урида, который приходил сюда несколько веков назад».
«Чтобы сразить десятки детей!»
Человек серьезно кивнул и перебил.
«Детей, да. Понимаю, почему вы нас так называете. Но Пальк никого не убил поначалу. Он спустился с перевала, изголодавшийся, больной. Первые поселенцы у озера его приютили, накормили, ухаживали, пока он не поправился. Затем он всех перебил и сбежал. Точнее, не всех. Девочка спаслась, добралась по южному берегу озера в сферы, рассказала тамошнему подразделению. В общем, рассказала все, что нам нужно было знать о тиблорах. С тех пор, разумеется, рабы суниды рассказали нам побольше. Ты урид. Мы еще не добрались до вашего племени. Вы еще не видели охотников за головами, но увидите. Думаю, века не пройдет, и в твердынях Платоля и Дерон не останется тиблоров. Выживут лишь те, кого закуют в цепи и пометят тавром хозяина. Они будут тянуть рыбацкие сети, как это делают теперь суниды. Скажи, Карса, узнаешь ли ты меня?
Ты сбежал от нас на перевале и пришел слишком поздно, чтобы предупредить других детей. И много врешь, это я уже знаю. Твой жалкий голосок оскорбляет язык тиблоров и режет мне уши.
Нижеземец улыбнулся.
Очень жаль. «Лучше подумай еще разок, воин, ибо лишь я стою между тобой и смертью. Если, конечно, ты не умрешь сначала от ран. Вы, тиблоры, разумеется, народ необычайно крепкий, о чем к собственному ужасу только что вынуждены были припомнить мои товарищи. На губах у тебя нет кровавой пены. Это хороший знак и поразительный, ведь у вас по 4 легких, а у нас лишь по 2».
Появился новый человек и тут же громогласно обратился к татуированному нижеземцу. В ответ тот лишь пожал плечами.
«Карса Орланг из племени уридов», — провозгласил он. «Сейчас солдаты спустятся, чтобы привязать веревки к твоим рукам и ногам и вытянуть тебя наверх. Похоже, ты лежишь на останках городского комиссионера. Это несколько умерило гнев толпы снаружи, поскольку его не слишком любили. Если хочешь жить, я бы советовал не сопротивляться и не пугать и без того встревоженных добровольцев нашего предводителя».
Карс осмотрел, как 4 солдат медленно спустили на веревках в подвал. Он не шевельнулся, когда дети грубо связали его запястья, лодыжки и предплечья, поскольку, если говорить честно, был попросту не способен шевелиться. Солдат быстро вытащили обратно, затем веревки натянулись и поволокли Карсу наверх. Он видел, как треснувшая доска медленно выходит из груди. Она вонзилась высоко, сразу над правой лопаткой, прошила мускулы и вышла чуть правее ключицы. Когда кол вышел из раны, боль одолела предводителя уридов. Пощечина привела его в чувство. Карса открыл глаза. Он лежал на полу склада, со всех сторон над ним маячили лица. Все одновременно что-то говорили тиблору на своем писклявом, визгливом наречии, и хотя он не мог понять ни слова, в голосах звучала неприкрытая ненависть. Поэтому Карса понял, что его проклинают во имя всех нижеземских богов, духов и прогнивших предков. Эта мысль порадовала предводителя уридов, и он улыбнулся. Солдаты отшатнулись все как один. Татуированный нижеземец, который и отвесил Карсе пощечину, сидел на корточках рядом с тиблором.
«Худо в дух!» — проворчал он. «Неужели все уриды такие, как ты? Или ты тот, о ком говорили жрецы? Тот, кто вошел в их сны, будто рыцарь самого Худа? А ладно, это, наверное, не важно, поскольку их страхи явно были необоснованы. Ты только посмотри, полумертвый. Полгорода только и хочет, что спустить шкуру живьем с тебя и твоего дружка.
Не осталось ни одной семьи, которой из-за вас не придется надевать траур. И ты возьмешь мир за горло? Вряд ли. Да тебе понадобится удача самих опоннов, чтобы пережить следующий час.